это свидетельствует. Мы с вами работаем в вопросе номер 5 первой темы, первого раздела. Раздел называется «Дело философии». Тема называется «Устройство философского дела». Давайте вспомним, как назывались вопросы, которые мы совместно продумали. Первый вопрос – «Устройство всякого дела». Размышляя в этом вопросе, мы выяснили, что у всякого дела есть предмет, способ или метод, деятель и цель. И по образцу устройства всякого дела мы стали многосторонне прояснять дело философии. Тогда у нас появились следующие вопросы. Вопрос второй – предмет философии. Мы тогда выяснили, что философия ведет свое дело о бытии сущего. Она выясняет, что значит сущему быть. Третий вопрос спрашивал о методе философии. Ведя разговор в этом вопросе, мы выяснили то, что философия ведет свое дело логосом, мыслящей речью. Особенность мыслящей речи философии в том, что эта мыслящая речь толкует саму себя. При этом мышление рефлектирует, отражает себя, а речь саму себя поясняет. Еще более особенной особенностью самотолкового философского логоса оказалось то, что он толкует сам себя на собственном же основании. То есть, в отличие от искусства, не опирается на чувство бытия, а в отличие от религии, не опирается на безусловное желание бытия, то есть на веру. Таким образом, философский логос – это такая мыслящая речь, которая в себе самой находит достаточное основание для того, чтобы показать бытие сущего. Она саму себя доказывает в этом доказательстве, показывая, что значит сущему быть. Прояснив предмет и метод философии, мы провели развлечение философии и близких ей деятельностей. Таких деятельностей, которые в существенных своих чертах имеют общность философии. Этими существенными чертами были предмет и метод. Родственными деятельностями оказались искусство, религия и наука. Четвертый вопрос у нас именовался следующим образом. Отличие философии от родственных деятельностей. Дальше мы спросили себя о деятеле философии. Это был пятый вопрос. И в этом вопросе мы с вами вели разговор на прошлой лекции. Так все было? Подсказку о деятеле философии нам дает слово, которым называется это дело. Слово «философия» греческого происхождения. Мы разбирали его по корням, выясняя, что в корнях этого слова проговаривается любовь и мудрость. Мудростью мы называем совершенную мыслящую речь, а любовью безусловное стремление к хорошему. Безусловное стремление к хорошему. Безусловное стремящееся желание хорошего. Мы говорим безусловное, подчеркивая тем самым, что это желание стремиться не потому, что такое стремление есть условие для чего-то иного. К некоторым вещам мы стремимся, потому что они нам нужны как средство для достижения каких-то иных целей. Безусловное желание, безусловное стремление – это такое, которое стремится к вещи только потому, что она хороша сама по себе, а не потому, что она нам нужна как средство для чего-то. Не потому, что способ обращения с этой вещью нам поможет решить какую-то внешнюю по отношению к этому стремлению задачу. Мы также с вами обратили внимание на то, что такое имя для философии, собственно, имя философия, возникает у греков в понимании того, что человек не является существом мудрым. Ни по природе, то есть ни по рождению, ни по собственному искусству. Мудрость в собственном смысле принадлежит только Богу. И вы читали об этом в защитной речи Сократа. Тогда на долю человека выпадает возможность стремиться к мудрости. Человек не может быть мудрым в полном смысле этого слова, потому что человек не Бог, но Бог дал человеку возможность приобщаться к его божественной мудрости, то есть стремиться к ней. И для человека такое стремление оказывается самым достойным способом бытия. Значит, на вопрос, кто оказывается деятелем философии, то есть кто делает это дело, мы по подсказке самого имени дела отвечаем. Философствующий – это тот, кто любит мудрость, то есть тот, кто безусловно, бескорыстно, без всяких иных целей стремит себя к совершенному мышлению. Проговаривая вопрос о деятеле философии, мы уже ответили на вопрос и о ее цели. Потому что деятель философии определяется как раз потому, что он стремится к этой цели. Но давайте и особым отдельным образом проговорим ответ на вопрос, какова же цель философии. Подчеркнув самые важные черты философской цели, философской нацеленности. Это по порядку шестой вопрос первой темы. Цель философии. Каждое дело делается ради чего-то, философия тоже делается ради чего-то. И мы, приступая к философскому делу, спрашиваем себя, ради чего делается философия? Тем более, что эта сторона дела почему-то попадает, если это связано с философией, то она попадает под особое подозрение со стороны тех, кого привлекает к этому делу. Все человек в последнюю очередь задумывается о предмете, о методе, о том настрое, который подобает тому или иному занятию, но он в первую очередь тебя спрашивает, а зачем оно мне надо? То есть, ну теперь вы знаете, как этот вопрос задать в более вежественной форме, надо спросить, а какова цель у того дела, которым я занимаюсь? Надобность философии подозрительна. Можно сказать, что вся история философского дела проходит в окружении подозрительности к нему. Ну, со стороны тех, кто ими занимается. Кажется, что нет бесполезнее занятия, чем философия. И это расхожее мнение, как ни странно, совпадает с существом дела. В самом деле нет занятия более бесполезного, чем философия. Об этом говорит даже Аристотель. Я вам зацитирую по памяти, что он говорит о бесполезности философии. Он, правда, при этом добавляет кое-что важное, что не добавляется тем расхожим мнениям, которые указывают на бесполезность философии. Еще раз обратите свое внимание, мое внимание на себя. Выйдите за дверь. Аристотель говорит, много дел полезнее философии. Но лучше ее нет ни одного. Много дел полезнее философии, но лучше ее нет ни одного. Вроде бы что-то несуразное высказывает этот великий философ. Но к великим мы всегда предполагаем суразность. Помните, как Гераклит, как Сократ говорил о Гераклите, в отношении которого расхоже, то есть в молве, тоже считалось, что он говорит несуразные речи. Сократ сказал, речи Гераклита смысленны, но они настолько глубоки, что не во всех местах я понимаю эти речи. Вот и здесь мы должны предположить, что Аристотель сказал нам что-то очень осмысленное, но мы пока не можем понять, что же он сказал. И это правильно. Всякая глубокая мысль понимается только тогда, когда она толкуется. Помните, мы с вами говорили о том, что человек и в себе самом сказанное нечто должен истолковать. Как бы включить второй уровень мышления, на котором он будет отражать мышление первого уровня. Включить вторую речь, которая будет пояснять первую. Но если так происходит внутри одного и того же логоса, если так происходит в каждом говорящем человеке, то тем более так должно происходить по отношению к другому. То есть для того, чтобы понять мысль и речь, для того, чтобы понять логос другого человека, мы должны выступить толковательнее по отношению к нему. А это значит, отражающее переломить его мысль в своей мысли и переговорить, объясняющее переговорить его речь в своей речи. Вот давайте попробуем переломляюще отразить, то есть отрефлектировать и поясняюще переговорить, то есть перетолковать сказанное Аристотелем. Почему нам кажется сказанное Аристотелем несуразным? Потому что нам кажется, что об одном и том же он говорит разные до противоположности вещи. Сначала он говорит, что философия бесполезна, потому что, по крайней мере, мало полезна, ибо много занятий есть полезнее философии. А потом он говорит, что лучше ее нет ни одной. Нам кажется, что сначала он говорит, философия это плохо, а потом говорит, философия это хорошо. Но из чего мы исходим, когда так судим? Мы исходим из того, что полезное и хорошее это одно и то же. Аристотель же, когда так говорит, предполагает, что полезное и хорошее – это не совсем одно и то же. Скажем ли мы, что всякое полезное – нехорошо? Ну, очевидно, нет. Когда мы говорим «полезное», мы указываем на то, что эта вещь хороша. Но что значит «хороша»? Мы с вами в самых первых разговорах пытались выяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Ибо это слова, которыми люди говорят о самом важном для них. И за этими словами кроются мысли, которыми люди осмысливают существо вещей. Мы с вами эти слова и живущие в них мысли истолковали следующим образом. Хорошим мы назвали такое, которое связано с увеличением бытия. Мы так определили слово «хорошее». Хорошее – это такое, которое связано с увеличением бытия. Никакого иного смысла в слове «хорошее» нет. А плохое по противоположности – это такое, которое связано с уменьшением бытия. Если так, то будет ли полезное хорошим? Обычно мы называем полезными те вещи и те дела, которые делаются с вещами, которые увеличивают наши жизненные возможности. Свежевыжатый апельсиновый сок называется полезным, потому что, употребив его, мы увеличиваем свои жизненные силы, мы становимся здоровее. Знание английского языка мы называем полезным, потому что, зная английский язык, мы расширяем наши возможности по общению с людьми. Мы можем общаться не только с соотечественниками, но и с многими-многими людьми мира, которые говорят на английском языке. А это, в свою очередь, тоже полезно. Потому что, общаясь с многими-многими людьми, мы открываем себе возможность найти хорошо оплачиваемую работу, выйти замуж за хорошего человека. Да мало ли что еще. А выйти замуж за хорошего человека – это тоже полезно для чего-то. Ну и так далее. Вот смотрите, как интересно получается. Оказывается, полезные вещи, они полезны для чего-то, а вот то, для чего они полезны, оно в свою очередь полезно еще для чего-то. И так мы гонимся за полезным, которое отсылает нас еще к чему-то полезному, которое еще отсылает к чему-то полезному. Но в этих переходах от одного полезного к другому, конечно же, мы увеличиваем наше бытие. Поэтому полезное хорошо. Но тогда как же Аристотель отличает хорошее от полезного. Если полезное, это хорошо. Искренне соображение. Если всякое полезное хорошо, значит ли это, что полезное и хорошее одно и то же?
Нет.
Не значит. А как может тогда по-другому быть? Совершенно верно, совершенно верно. Из того, что, ну, это такой вот очень грамотный логический ход вы делаете, объясняю людям, что из того, что всякое полезное хорошо, не следует, что всякое хорошее полезно. Но точно так же из того, что всякие учащиеся океанологического факультета студент, не следует, что всякий студент это учащийся океанологического факультета. Согласны со мной? Согласны. То есть понятие хорошего шире или уже понятие полезного? Как здесь сказать нам по широте и узости? Если всякое полезное хорошо, но есть такое хорошее, которое не обязательно полезно, то что здесь шире?
Хорошее.
Хорошее шире. Да, потому что есть еще такое хорошее, которое не полезно. Обратите внимание, не будучи полезным, оно все-таки остается хорошим. И более того, Аристотель-то нам намекает на то, что вот то хорошее, которое бесполезно, оно более хорошее, чем то, которое полезно. Потому что он говорит, что философия бесполезна, но лучше ее ничего нет. Предполагает, что полезные вещи хуже, чем философия. Нам надо выяснить, что же это за область вещей и дел, которые хороши, но бесполезны. И чем же они хороши тогда, если они бесполезны? Во-первых, нам надо сообразить, а есть ли такие дела и вещи, и соприкасаемся ли мы с ними? В том, что мы можем быть не вовлечены в те традиционные для человечества дела, в которых имеется вот такое хорошее, которое бесполезно, мы все-таки по ходу нашей жизни не можем пройти мимо одного дела, можно сказать и шире, мимо одного способа отношения к вещам, которое очевидно является хорошим, но бесполезным. Но мы можем не заниматься по жизни философией, мы можем не заниматься религией, можем не заниматься искусством. Я вам перечислил три деятельности, которые хороши, но бесполезны. Одно вы знаете, философия, но, оказывается, религия и искусство, они тоже хороши, но бесполезны. Вот человек может не заниматься этими вещами, и это будет печально. Это будет печально, если он не будет заниматься такими вещами. Вот есть еще одна вещь. Если он и ею не будет заниматься, то это будет уже убого. Причем безнадежно убого. эта вещь называется словом любовь? Это вещь или это дело, или это способ отношения к вещам? Называется любовью. Я хочу сказать, что, конечно, печально, если человек не занимается по жизни философией, религией, искусством, то есть не причастен к этим деятельностям. Но если он никогда не любил, да, если он не знает, что это такое, никогда не пробовал, никогда не участвовал, то это уже безнадежно у Бога. Не занимайтесь посторонними делами. Я просил убирать мобильные и прочие вещи со столов. Ну, в самом деле, какая польза человеку от любви?
По сути никакой.
Ведь каждый из нас может сообразить, хотя бы по тому небольшому опыту, который он имел. Я говорю небольшому, потому что опыт любви – это опыт всей жизни, а вы еще люди не очень взрослые, поэтому такой опыт у вас небольшой, просто по длительности вашей жизни. Но по-любому, сколь малому опыту любви, можно вынести вполне определенное суждение. О том, что нельзя любить ради чего-то. Вот можно понимать. Потому что если вы не понимаете этого, если мы это не понимаем, то мы уж точно не любим. А когда мы любим, то мы точно понимаем, что вот то, что с нами происходит, оно происходит не ради чего-то иного. Представьте, насколько у Бога, безнадежно у Бога в отношениях половой любви звучал бы такой вопрос, да? Ты меня любишь ради чего? Спрашивает девушка у юноши. Ты меня любишь ради чего? Почему этот вопрос звучит безнадежно у Бога? Потому что когда человек его задает, то он тем самым дает понять, что он ничего не понимает в любви. А мы сказали, что если человек не причастен к любви, то это безнадежно у Бога. Вот. И каждый из нас понимает, что этот вопрос не имеет смысла. Не имеет смысла спрашивать, ради чего? То есть, по сути, какая польза тебе? Да, ради чего-то, значит, есть какая-то польза. Какая польза тебе в том, что ты меня любишь? Вопрос бессмысленный. Почему? Потому что в существо любви входит то, что любовь любит не ради чего-то. Она бесполезна.
Может быть, девушка задает вопрос не потому, что она не понимает, а просто хочет понимает ли молодой человек.
Возможно. Да, возможно. Да. Да, но теперь мне всегда кажется, что девушки уже сегодняшней лекции будут чаще задавать такой вопрос, именно вот с той самой цели, чтобы проверить, не является ли их приятель безнадежно убогим. Но те юноши, которые слушали сегодняшнюю лекцию, именно слушали, а не присутствовали тупо на ней, занимаясь посторонними вещами, они будут готовы к таким вопросам. Вот заметьте, у них больше шансов, да, иметь успех у девушек. Ну вот, видите, значит, каким-то странным образом есть какая-то польза даже в своей философии. Ну ладно. На самом деле, знаете, вот от таких бесполезных вещей может быть какая-то польза, но при одном условии, что вы ими занимаетесь совершенно бескорыстно. Если вы ищете в них пользу, то вы просто не входите в эти дела. Если вы занимаетесь ими бескорыстно, то некоторым образом польза от них может быть. Ну, так можно сказать, что есть некая польза от любви, в конце концов могут родиться дети. А это полезно для, ну, по крайней мере, для будущего российской нации. Что позволяет решить демографическую проблему. Да, это полезно для здоровья, по крайней мере, для женского. Значит, мужского ничего не могу сказать определенно. Но для женского это полезно. Итак, прежде чем пояснять, что такое полезное, мы решили найти в обычном ходе нашей жизни какую-то всем понятную бесполезную вещь, какое-то бесполезное дело. Я говорю обычный ход жизни, потому что не может жизнь быть настолько, по ее обычности, не может жизнь быть настолько несчастной, чтобы там совсем не было любви. Ну, тогда это будет безнадежно убогая жизнь, то есть вообще не жизнь. Ну вот, значит, теперь вы понимаете, о чем я говорю. И отсюда вы соображаете, что эти вещи как-то очень близки друг к другу. Те вот эти бесполезные вещи. Философия, религия, искусство, любовь. И эта близость выражена даже в названии одного из этих дел, потому что философия названа по любовному отношению к мудрости. Но также и религию, дело религии можем истолковать через слово «любовь» и сказать, что в существе религии имеется любовь. К чему? Кому? К Богу. Любовь к Богу имеется в существе религии. А в существе искусства имеется любовь к прекрасному. Совершенно верно. Значит, любовь – это какой-то всеохватывающий настрой человека, в котором человек занимается вещами бескорыстно, то есть без всякой пользы. И этот настрой возможен и необходим, он неизбежен в таких деятельностях, как философия, религия, искусство, но этот настрой человек может осуществлять и вне этих сфер, например, в сфере половой любви. Теперь, отослав себя всем нам понятной бесполезной деятельности, мы спрашиваем, а что такое полезные вещи? Да? Вот что значит вещи быть полезной? Как отличить полезную вещь от бесполезной вещи? От бесполезной, но хорошей вещи. Как среди всех хороших вещей, то есть тех вещей, обращаясь с которыми мы увеличиваем свое бытие, мы становимся лучше, как нам выделить круг полезных вещей? Что значит полезные? Какие? Нужные для себя. А, для нужного для того, кто нуждается. А нет, видите, ведь Слово «нужное» здесь, наверное, шире, чем слово «полезное». В каком-то смысле можем сказать, что и философия нужна человеку, и религия, и искусство. Выгодные. Ну, а что мы поясняем, когда слово «полезные» заменяем словом «выгодные»? Действительно, слово «выгодное» будет синонимом, но именно поэтому оно как бы называет то же самое, ничего нам не подсказывает здесь. Нам нужно как-то определить, что это за отношение полезности. Давайте определим. Ведь да, то, что помогает жить. Здесь слово «помогает» очень важно, потому что то, что помогает жить, на самом деле еще не является самой жизнью. Оно только помогает жить. Вот когда мы с вами проговаривали примеры полезного, мы говорили в постоянных отсылах. Вот мы говорили, что вещь, если она полезна, то она, при ней всегда должно быть нечто такое, для чего она полезна. Вот обратите внимание, что полезный не может быть полезным самим по себе. Он всегда полезен для чего-то иного. Полезный всегда полезный для чего-то иного или в связи с чем-то иным. например, свежевыжатый апельсиновый сок полезен для, для здоровья. А здоровье полезно для того, чтобы мы не тратили свои жизненные силы на наше тело. Ну, потому что если у нас нет здоровья, то тело все время отвлекает нас. Оно болит, и мы отвлекаемся на эту боль. Оно отвлекает нас болью от более важных дел. Поэтому здоровье полезно, ибо оно позволяет нам не отвлекаться от более важных дел на состояние нашего тела. Теперь становится понятным, что значит полезное. Полезное – это такое, которое хорошо для иного, для чего-то иного, или только в связи с чем-то иным. Полезное – это такое, такое дело, или такая вещь, или такое состояние. Полезное – это такое, которое хорошо в связи с чем-то иным. Для чего-то иного или в связи с чем-то иным. И когда мы так говорим, то мы указываем на то, что эти вещи хороши не в полную меру. То есть они, конечно же, увеличивают бытие, но не сами по себе, а только если мы сопряжем их с другими вещами. Ну, например, грейпфруктовый сок, апельсиновый сок, морковный сок свежевыжатый увеличит наше бытие. Молодые люди, оба, встаньте и выйдите за дверь. И больше не возвращайтесь сегодня. Потому что мешаете мне читать лекцию. И это второе замечание, которое вам делаю. Вставайте и выходите. Придете на следующее занятие, сидите тихо, пожалуйста. Говорим о том, что вещи, называемые полезными, хороши, но не в полную меру. Это значит, что они будут увеличивать наше бытие, или вообще бытие чего-либо, только в том случае, если их прибавить к другим вещам. Или к ним прибавить другие вещи. Ибо в них самих недостаточно бытия для того, чтобы действовать на нас и увеличивать наше. Поэтому их надо складывать чем-то иным. Ручка, шариковая ручка, хороша в полезности. Она полезна, она увеличивает наше бытие. Но только если мы к ней добавим конспект. Конспект тоже полезен. Но не сам по себе. Хочу вас разочаровать. Если мы к нему прибавим голову, совершенно верно, под головой, понимая нашу мыслительную способность. Но и это не будет еще достаточно. Если мы прибавим нашу мыслительную способность в качестве способности тупо выучивать наизусть, что мы чаще всего делаем, то этого будет недостаточно для того, чтобы увеличивать наше бытие. Вот, пожалуй, если мы добавим к этому способность вести самоотчетную, рефлективную мыслящую речь, то есть способность размышлять, то тогда вот все эти перечисленные вещи, полезные одна в связи с другой, тогда они повысят наше бытие. Но, собственно, в основании повышения этого бытия будет лежать не ручка, не конспект, не способность тупо запоминать, а способность самотолкующей мыслящей речи. Она полезна для чего-то? Нет, она хороша сама по себе. Перерыв.
Вы не могли бы мне отпустить еще
раз? Да, конечно, поднимите руку. Мы занимаемся толкованием загадочной аристотелевской мысли, говорящей. Есть много дел полезнее философии, но лучше ее нет ни одного. Мы с вами наметили отношения между полезным и хорошим. Полезное – это некая разновидность хорошего, однако не самая совершенная. Имеется такое хорошее, которое лучше полезного. А полезное, как мы прояснили, это такое хорошее, которое хорошо в связи с чем-то. То есть хорошо для чего-то иного. И в этом слышится недостаточность. Если бы оно было в полной мере хорошо, то оно не нуждалось бы в чем-то ином. И мы не должны были бы его сопрягать чем-то иным для того, чтобы задействовать его бытие. Но есть такие вещи, такие дела и такие человеческие отношения, настрои, в которых достаточно бытия для того, чтобы мы, ни с чем не сопрягая их, в этом бытии возрастали. То есть есть вещи, которые хороши сами по себе. Хороши безотносительно к чему-то иному. Хороши без всякой нужды в чем-то ином. Приобщаясь к таким вещам, занимаясь такими делами, находясь в таких настроениях, человек, безусловно, то есть безотносительно к чему-то иному, просто становится лучше, возрастает в своем бытии. Если коротко ответить на вопрос, какова же цель философии, можно сказать так, цель философии в ней самой. Она не ради чего-то иного, она ради самой себя. Она хороша, она достаточно хороша сама по себе, чтобы не отправлять нас и саму себя к чему-то иному. И человек испокон веков занимается философией. Для того, чтобы быть лучше, или, надо сказать, по-другому, это будет точнее, он занимается философией, потому что ему хорошо в этом занятии. Потому что в этом занятии он сознает себя вполне человеком. То есть человеком в полноте своего бытия. И никаких других целей, занимаясь философией, ставить не надо. Не надо думать, что повсеместное занятие философией повысит гражданскую ответственность студентов. Или что занятие философией в сфере сельскохозяйственных наук или в учебных заведениях аграрного ведомства по какой-то длинной цепочке полезности повысит удойность молока на отечественных фермах. Не надо думать, что занятие философией улучшит качество гидрометеорологических прогнозов. Не ради этого занимается философия. Если я вас убеждал бы, что надо заниматься... Спасибо большое вам. Все хорошо. Если я убеждал бы вас в том, что нужно заниматься философией, потому что из этого плохо будете осваивать специальные дисциплины, станете плохим специалистом, и прогнозы будут плохие, то я занимался бы нелепым делом. Это было бы очень неубедительно. И действительно, это было бы неубедительно, потому что это не соответствует существу философии. Философия занимается только ради ее самой. Хотя, как я вам сказал, если метеорологические прогнозы, гидрометеорологические прогнозы составляет человек с искусственным мышлением, то, безусловно, качество их будет намного выше, чем прогнозы, составленные человеком с негибким мышлением. Но гибкость мышления можно в себе взрастить только при том условии, что искусством мыслить ты занимаешься совершенно бескорыстно, ради самого этого искусства. Мы таким образом с вами вошли в дело философии со всех его четырех сторон. И в сопряжении этих сторон мы продолжим заниматься делом философии. Нас теперь интересует то, опять же, поначалу непонятное положение дел, что, занимаясь философией, мы копаемся в древних текстах, в фрагментах Гераклита, в произведениях Платона. Но если мы это делаем, то, видимо, это важно для нас, и эту важность надо понять. Мы должны с вами обсудить вопрос об историчности философского дела. Это открывает нам новую тему, вторую тему внутри первого раздела. Тема именуется следующим образом. Понятие истории философии. Тема вторая. Понятие истории философии. Мы с вами договорились, что будем говорить только такими словами, которые нам понятны. А если мы должны сказать что-то новое для нас непонятным словом, то мы сделаем все, чтобы сначала это слово понять. А потом будем этим словом говорить. И мне сдается, что заглавие второй темы у нас есть непонятное слово. Непонятным словом здесь оказывается слово «понятие». Ну, конечно, нам пока непонятно и слово «история». Нам понятно слово «философия». Мы знаем, какое дело именуется словом «философия». Нам непонятно, как слово «история» употребляется в связи с делом философии, но это мы будем продумывать на протяжении всей второй темы. Но в качестве ключевого слова мы употребили слово «понятие», и его необходимо сейчас прояснить. Что такое понятие? Понятие относится не к роду мебели, не к роду насекомых или минералов. Понятие относится к роду логоса, мыслящей речи. Понятие – это некая мыслящая речь. Неким особым образом устроенная мыслящая речь. Какая именно? Такая, которая дает предварительное, предельно общее понимание предмета. Понятие – это мыслящая речь, которая дает предварительное, предельно общее понимание предмета. Поскольку исследование любого предмета начинается с какого-то предварительного понимание этого предмета, причем такого понимания, которое не хватается за деталь, а как бы охватывает предмет в общем, то можно сказать, что такой раздел должен открывать мыслящую речь о любом предмете. Если предметом океанолога является океан, на что указывает само слово, ибо океанология – это мыслящая речь об океане, то при всей многообразности, разветвленности океанологического знания, это знание должно начинаться с понятия океана. То есть самого общего и предварительного размышления о том, что такое океан. Вот так и для нас с вами, занимающихся философией, и занимающихся философией в связи с ее историей, то есть обращающихся к истории философии, для нас необходимо предварительное и самое общее понимание того, что такое история философии. Еще раз проговорю, что такое понятие. Понятие – это предварительное и самое общее понимание предмета в намерении с ним серьезно разобраться. А вот мы имеем намерение серьезно разобраться с философией ее истории, и мы даем предварительное и самое общее понимание нашего предмета. Почему философское дело делается исторически? Таков самый общий вопрос нашей второй темы. Почему философское дело делается исторически? Когда мы так спрашиваем, мы что-то уже наперед должны понимать об истории. Ведь когда мы говорим слово «история», мы что-то мыслим в этом слове. Мы мыслим последовательность человеческих дел во времени. Мы мыслим то, неотъемлемое от человека обстоятельство его жизни, то он охвачен временем. И дела, которые он делает, идут одно за другим. Не только он, но и все люди охвачены временем. А это значит, что вслед за одним человеком приходит другой, который делает свои дела по порядку времени, по этому же порядку он уходит из мира, приходит другой после него и делает свои дела. Итак, история, опять же, в самом общем и предварительном ее понимании, это следование человеческих дел по порядку времени, одного за другим. Понимая так историю, мы могли бы для начала следующим образом ответить на вопрос, почему философское дело исторично. Ну, потому что все дела историчны, поэтому и философское дело исторично. Сначала пофилософствовал один человек и ушел. По порядку времени за ним пришел другой и тоже философствовал. Итак, мы помним о том, что прошло много человеческого времени до нас, и в этом времени философствовали разные люди, философствовали в разные времена. Ну и что же? Ведь такой ответ на вопрос об истории философии никак не обязывает нас обращаться тем, кто философствовал до нас. Само следование человеческих дел по порядку времени никак не побуждает серьезно относиться к тем делам, которые делались до нас. Ну и что, что когда-то философствовал Гераклит, ну и что, что когда-то философствовал Сократ, Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Декарт, Спиноза, Кант, Гегель, Хайдеггер. Ну и что? Они пофилософствовали, они ушли по порядку времени, по порядку времени пришли мы, и теперь начинаем философствовать. И теперь делаем со всей ответственностью дело философии. Тем более, что у нас есть великое преимущество над ними. Да, они, конечно, почитаемые философы, но у них есть тот неисправимый недостаток, что они мертвые философы. А мы, конечно, мало что умеем в философии, у нас есть то великое преимущество перед ними, что мы-то живые. Поэтому иногда можно даже поминать их как мертвых ногами и сказать на семинарском занятии: «Но мне что-то не нравится этот Гераклит, у меня на счет есть свое мнение». И, ну правильно, Гераклит ничего не может ответить. Он же мертвый, а я живой, и у меня есть мнение, что мне тот Гераклит. И, в общем-то, есть некое основание в такой реплике. По крайней мере, до тех пор, пока мы не продумали понятие истории и философии. В самом деле, мало ли что было до нас. Без всякого понимания в истории аргумент о том, что важно то, что было до нас, действовать совершенно неразумно. Я понимаю этого человека, который так на семинаре сказал: «Ну что мне там тот Гераклит?» Потому что тупо высказываемый авторитет прошлого, тупое обращение к авторитету прошлого, такое обращение, в котором прошлое значимо только потому, что оно прошлое, ну, как все тупое, не увеличивает наше бытие. Ну, например, когда нам говорят, что мы должны все ходить в православный храм, потому что наши предки уже еще в X веке так делали. Все должны исповедовать православное христианство, потому что его исповедовали наши предки. Совершенно тупой аргумент. На этот тупой аргумент есть другой аргумент. Ну и что? А предки еще более древние занимались каннибализмом. Вы знаете, что любой этнос в своем возрастании, в своем первоначальном диком состоянии не брезговал поесть человечности. Это общее место. Люди когда-то поедали людей. Так вот, по этому же аргументу нужно сказать: ну и что ж там было в X веке? Это же такая молодость. А вот самые древние наши предки, значит, самые авторитетные, они поедали человеческое мясо. Значит, самое для нас важное сейчас – это поедать человеческое мясо. Потому что так было раньше. И нам это важно сейчас, нам настойно. Видите, само обращение к прошлому, как некому авторитету, поскольку это прошлое, оно не учит нас ничему. То есть оно не повышает наше бытие. Поэтому, если понятие философии не продумано, то Гераклит не может иметь больше авторитета для нас, чем Вася Пупкин, чванливо излагающий на семинаре свое мнение. И более того, Вася Пупкин авторитетнее, потому что он живой. А Гераклит уже мертвый. А живой, как мы знаем, лучше мертвого. Вот поэтому нам можно и продумать значимость Гераклита как Гераклита, и вместе с ним значимость других делавших дело философия перед нами, а заодно и тех, кто делает дело философии вместе с нами. А поэтому мы должны спросить, а чего, в общем-то, мы должны обращаться к другому? Ведь чванливость Васи Пупкина на семинаре было имела и более общие основания. Вася Пупкин не смотрел с презрением на Гераклита, потому что Гераклит жил давно. Вася Пупкин смотрел с презрением на Гераклита, потому что Гераклит-то просто другой, чем Вася Пупкин. Вот у вас и свое мнение есть, а там какой-то Гераклит. А что ему Гераклит, если он сам, Вася Пупкин, что-то мыслит в себе и может даже высказывать, что он мыслит. Он говорить умеет. Может высказывать, поэтому вот он сам. Значит, вопрос о том, зачем нам предыдущие другие, в более общем виде надо высказать следующим образом. Зачем нам вообще другие? Зачем человеку, который философствует, нужен другой? А что случилось такое? Какие проблемы? Какая такая срочность? Кто-то умирает? Вопрос жизни и здоровья кого-то? Не верится. Кого именно?
Девушка.
Что?
Девушка.
Что девушка? Ну, не нужно вам выйти. Сидите, молодой человек, или выходите, не возвращайтесь. Детский сад какой-то. Да, забирайте вещи и выходите. Девушка. Какие девушки? Во время лекции. Детский сад какой-то. Ну, я просил мобильный телефон включать. Не понял. А, для будущего нации, да. Ну, то есть человек делает полезные вещи. А я же говорил, что мы занимаемся бесполезными вещами. Поэтому всякие мысли о полезности надо исключить. Так, в самом общем виде это вопрос о необходимости другого. Чем нужен другой? И занятия философии. А вы знаете, что исторически важность другого для занятия философии обозначается Сократом. Именно Сократ придает делу философии тот вид, при котором становится очевидно, что без другого философствовать невозможно. Это первый вопрос в нашей теме. Философствование с другим. Философствование с другим. Первое – философствование с другим. Другой не возникает как полезная добавка к философскому делу. Другой возникает из существа самого философского дела. Некоторым образом, то есть в некотором особом смысле, даже тогда, когда мы философствуем в одиночку, в этом деле присутствует другой. Философствование с другим в самом существе философского дела. Что означает следующее? Когда мы философствуем в одиночку, уже имеется некоторый другой. Значит, чтобы прояснить необходимость другого, мы должны опять вернуться к устройству философского дела и обратить внимание на философию со стороны метода, со стороны способа. Еще раз обратить внимание. И спросить себя, где же там имеется другой философии со стороны метода. Я сказал, что даже если мы занимаемся философским делом в одиночку, то там уже присутствует некоторый другой. Возможно, в таком виде «я сам для себя как другой». «Я сам для себя как другой». Теперь я вам предлагаю ответить на вопрос о том, где же там может присутствовать другой. Поскольку уклад философского дела со стороны метода мы с вами обсуждали, и этого обсуждения достаточно, чтобы сейчас сообразить ответ на вопрос. Ну, пожалуйста, в этом имеется другой. Я вам бы сказал, что этот другой не обязательно имеет другой цвет волос, другое имя и фамилию. Этим другим здесь оказывается тот же самый, кто философствует. Я сказал, он философствует в одиночку. Но вот он сам для себя оказывается другим. Здесь имеется эта другость, эта инаковость. Ну, соображать. Когда он начинает сомневаться в собственных мыслях, он становится другим. Вот есть один, который утверждает некие мысли, а есть другой, который сомневается. Но он сам для себя становится другим. Совершенно верно. Но можно сказать и шире, потому что сомнение – это только лишь один из способов отношения к своим мыслям. И там может быть не только сомнение, а может быть, могут быть и другие настрои. Может быть, наоборот, одобрение. Он может одобрять свои мысли, он может проявить какую-то уверенность в том, что он помыслил. А как мы вообще называли вот этот уклад философии со стороны метода, когда философствующий как-то еще и относится к тому, что он философствует? Каким словом мы высказывали такой уклад? Философской мыслящей речи, философского логоса. Как это у нас называлось? И это название мы сегодня несколько раз проговаривали. Как? Рефлексия. Совершенно верно. Со стороны мысли это рефлексия, со стороны речи это объяснение, а в общем это самотолкование. Философствующий раздваивается. С одной стороны, он ведет мыслящую речь о предмете, а с другой он ведет мыслящую речь о мыслящей речи, о своей мыслящей речи. И он для себя выступает в двух лицах. Он говорящий некую мыслящую речь, и он же истолковывающий свою мыслящую речь. Он как толкуемый, и он как толкующий, истолковывающий. Он раздваивается. Обратите внимание на позицию Сократа в этом отношении. Для Сократа другой, в смысле собеседника, в смысле участника диалога, возникает именно потому, что прежде всего Сократ сам для себя выступил другим. В основании всех сократовских бесед со своими учениками и со славными гостями Афин, Сократ не только с учениками беседовал, но с мудрецами, которые приезжали в Афины, вот в основании всех этих бесед лежит обращение Сократа к самому себе пафосом, которого, как вы правильно заметили, было сомнение. Да, Сократ сомневался в правильности того, что он мыслящий говорит. И в этом сомнении он выступал сам для себя другим. Но если так, если в основании востребованности другого, как собеседника, лежит самотолковость философского логоса, лежит обращенность человека к себе самому, лежит то, что человек сам для себя выступает другим, то спрашивается, а зачем же другой-то нужен? Если человек сам для себя может быть другим, если он сам себя может толковать, то зачем же нужен другой как другой? Другой, в смысле, другой человек. Зачем нужен тогда? Какие у вас соображения на счет? Пожалуйста, погромче.
Наиболее эффективно, скажем так, велики шансы на то, что мысль разобьется...
У другого больше. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы предполагаете, что другой, как другой человек, позволит, да, откроет новые возможности истолкования своей мыслящей речи. Чем у самого человека. Вот. А за счет чего? Вот что здесь меня? Какая разница вроде бы? Я сам для себя другой или другой человек? Что? Мышление другое. У других людей. У них изначально другое мышление, другая речь. Совершенно верно. То есть, они уже заранее дальше от меня, чем я сам. Если пользоваться нашей метафорой отражающей поверхности, то есть зеркало, да, то можно так сказать, что другой позволяет мне посмотреть на себя в некое отдаленное зеркало. Это все равно, что зеркало карманное и большое настенное зеркало. Да? Вот в карманное зеркало, как ни крути, я не могу полностью себя осмотреть, да? Потому что я могу его от себя отдалить только на протяжении руки. И вот я себя не вижу в целом. Более того, есть такие места, которые я вообще, наверное, не могу себя посмотреть. Но если зеркало другое, совершенно другое, не карманное, а висит на стене, то я могу на себя посмотреть совершенно неожиданным образом и увидеть такие ракурсы, в которых я никогда не могу на себя взглянуть в карманном зеркале. То есть другой дает более широкую перспективу видения самого же себя, чем я сам. Другой позволяет мне толковать себя, осмысливать себя с таких смелых ракурсов, с которых я никогда не могу сам себя понять в саморефлексии и в самотолковании вообще. Ну, спасибо, вы нам очень помогли. Хорошо сообразили по ходу. Всем спасибо. До следующей встречи. Решение, но я его принял, потому что понятно, что если вы не будете готовиться к зачету, вы потом экзамен завалите. А у нас на кафедре принято решение, что мы сейчас уже ничего не перезачитываем. Это распоряжение заведующего кафедры, поэтому... Ну, в любом случае, это ваш крест. Вы поймите, что вы сейчас могли бы себе облегчить жизнь немножко, но на экзамене у вас были бы огромные проблемы. Ребята, которые пройдут через зачет, они поймут, как надо готовиться к экзамену. То есть лучше помочь себе сейчас с зачетом, но с экзаменом будет проще.
Ну, пожалуйста, мы не могли бы вам это привести?
Хорошо, конечно, давайте. А у вас нет здесь списка?
Жаров Андрей Иванович.
Хорошо.
Жаров Андрей Иванович.
Так, ну, значит, здесь вы с какого... Так, вот
сегодня
вы присутствовали, а до этого вы были... Где вы находитесь?
Почему? Мы все восстановились из другого университета.
Ну, вот. учились раньше?
Восьмого.
Так, Жаров Андрей и
второй.
А, 228 тоже?
Да.
Мамыкин. Зовут вас?
Константин.
Нет, полностью. Константин, вы тоже, да, вас?
Да, да.
Вы уже вошли в курс дела, как семинаром готовиться, где брать материалы?
Нам сказали на сайт заходить, вот мы будем готовиться.
Да, вам дали адрес сайта, адрес, логин, пароль. Ну вот, заходите на сайт, и там есть планы семинарских занятий, вот узнаете, какое там очередное будет в вашей группе занятий, и готовьтесь. Лекции, ну, перепишите конспект своих товарищей. И, ну, понятно, ребят, что если вас не было, то это вас не оправдывать на зачете, да? То есть вам можно все это, наверное, оставить. Ну, скажите, пожалуйста, все, что я вам скажу.
Хорошо.
Спасибо.
Все хорошо, все. Yeah.
Спасибо. Как-то мы не проминаемся. Выходим?
Нет.
И сзади, и на следующий тоже.